The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать вас. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Мы не можем позволить, чтобы наши невзгоды определяли, кто мы. Мы такие, как есть, а невзгоды — всего лишь сноска на нашем жизненном пути. Это был конец шестой подачи, и на поле был самый опасный подающий Монреаль Экспос Тим Рейнс. Питчер бросал так сильно, как только мог. Это была последняя подача, которую он когда-либо бросал. По всему стадиону раздался громкий тошнотворный треск. Ослабленная необнаруженным раком плечевая кость подающей руки Дэйва Дравеки сломалась пополам. Он схватил руку, чтобы она не полетела к базе. Закричал и упал, ударившись головой о землю. После обследования врачи сказали ему, что его руку, подающую мяч, придется ампутировать в плече, чтобы гарантировать, что рак не распространится на другие части его тела. Дэйв Дравеки был на пике своей карьеры и рассчитывал играть в бейсбол еще много лет. Он был очень хорошим питчером-левшой. Но теперь все было кончено. Через несколько недель после операции Дэйв вернулся на стадион Джека Мерфи, чтобы поблагодарить своих многочисленных друзей из Сан-Диего. Насколько я помню, билеты были распроданы и его встретили овациями, как и при любом другом выступлении с тех пор, как он вышел из послеоперационной палаты без левой руки. Дэйв прославлял Бога и воздавал хвалу имени Иисуса. Но я никогда не забуду день после его появления на стадионе. Я читал спортивный раздел в газете, и там сообщалось, что Дравеки получил более 700 приглашений на выступления в течение следующего года. Очевидная трагедия в его жизни создала платформу и стала выглядеть иначе, чем изначально. И это напоминает всем нам, что Бог часто имеет скрытые цели в трудностях, которые Он допускает. На самом деле, послание к филиппийцам является частью посланий, которые Павел написал, находясь в тюрьме. А книга Откровения, которой мы дорожим, написанная апостолом Иоанном, была написана, когда тот находился в изгнании на острове Патмос из-за своих отношений с Иисусом Христом. Я мог бы пойти дальше библейских дней и рассказать вам истории о многих чудесных дарах, которыми мы дорожим и которые были созданы под давлением трудностей. Так было и с апостолом Павлом. Его речь звучит так: «Обстоятельства моим. Кто из вас знает, что мы оказываемся в разных условиях? Всякое случается». Павел напоминал филиппийцам, что он пережил пару трудных дней. 2 года он был узником в Кесарии, а теперь был узником в Риме. И по его словам, мы знаем, что Павел стремился попасть в Рим. Одной из его личных целей было то, чтобы перед смертью проповедовать Евангелие в Риме. Он молился об этом. И вот он в Риме. Вот что говорит Писание в Деяниях 23 главе. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе делать это и в Риме“». Когда Павел молился о том, чтобы его путешествие в Рим было благополучным по воле Божией, я уверен, что он не предполагал, что получит такой ответ на свою молитву. Мой друг Уоррен Вирсби сказал: «Он хотел поехать с проповедником, и в итоге поехал заключенным». Это напоминает нам всем, что когда мы молимся Господу, мы должны быть очень конкретными не только в том, чего мы желаем, но и в том, как мы хотим, чтобы это произошло. Все в заключении Павла было насмешкой. Его оскорбили и опозорили. И все же Павел был уверен, что эта печаль и эти страдания были частью Божьего плана для его жизни. В послании к Коринфянам он сказал: Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Я решил изучить слово «благодушествую». Оно означает «хорошо думать» или «иметь правильное отношение к чему-либо». Когда Павел рассказывал о своей ситуации своим друзьям в Филиппах, он явно имел правильное отношение к своим проблемам. Здесь мы узнаем, как можно иметь радость среди невзгод, наблюдая, как Павел переживает то, что с ним происходит. Его оптимистичное объяснение стало источником поддержки для меня и для всех, кто читает это и проходит долину. В этом послании, начиная с 12 стиха 1 главы, Павел дает нам 7 проверенных принципов, объясняющих, почему на проблемы следует смотреть иначе, чем мы обычно смотрим на них. Наша обычная реакция — «Господи, убери это от меня». Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что сделал Павел, поскольку у него было правильное отношение к этому. Он учел то, где он был и как это на него влияло. Вот первый принцип. Проблемы способствуют распространению Евангелия. В послании к филиппийцам говорится следующее. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Когда Павел говорил о своей ситуации в тюрьме, обратите внимание, он не говорил о том, насколько плохой была еда в тюрьме и насколько холодно было по ночам. Он не обсуждал, как ему некомфортно там. Его не волновали неудобства, которые принесло ему заключение. Его больше всего заботило Евангелие и его распространение. Он смотрел на все в своей жизни через призму завоевания мира для Христа. Он сказал своим молитвенникам в Филиппах, что его заключение фактически определило график распространения Евангелия в Риме. Он использовал там очень интересное слово. Он описал продвижение Евангелия фразой «большему успеху». Это военный термин, используемый инженерами, которые готовят дорогу для наступающей армии, устраняя препятствия на пути, такие как камни, деревья и тому подобное. Павел рассматривал свое заключение как устранение препятствий на пути прихода Евангелия в Рим. Мы узнаем больше об этом, когда подойдем ко второму пункту. Трудности предоставляют возможности для свидетельства. В 13 стихе Павел пишет: «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Когда апостол Павел говорил о том, что его узы стали известны всем, он имел в виду преторианскую гвардию, группу избранных первоклассных имперских войск, которую римляне использовали для заботы о тех, кто ждал встречи с Цезарем. Эти охранники слышали свидетельство Павла, поскольку он поделился им лично. И когда они слушали, как он делился им с другими, они не могли не измениться. Если бы не тюремное заключение, у Павла никогда не было бы возможности приблизиться к высшим чиновникам римского дворца. Мы знаем, что некоторые из этих высоких военных чиновников были членами высшего эшелона римского правительства. Мы знаем, что благодаря присутствию Павла некоторые из этих чиновников стали христианами. А откуда мы это знаем? В конце этого послания мы читаем: «Святые из Кесарева дома». Каждый день, круглые сутки, он был прикован цепью к римскому солдату. Каждые 6 часов смена сменялась. Так что у Павла каждый день недели было по 4 возможности поделиться Евангелием. Я сел и разобрался, что это дает в расчете на 2 года заключения. У него было 3000 возможностей засвидетельствовать высшему эшелону римского правительства. Он был прикован цепью к римским солдатам. Предположим, что они были атеистами, не хотели слышать Евангелие. Какая жалость! Вы прикованы к свидетелю номер 1 на следующие 6 часов. Нравится вам это или нет, но вы услышите Евангелие. И когда он проповедовал Евангелие своим солдатам, все слушали, и это вызвало переполох. Это было началом прихода Евангелия в Рим. я бы этого не сделал, я бы не придумал такой план. Бог отбрасывает все обычные вещи и придумывает свой собственный план. Проблемы способствуют проповеди Евангелия и предоставляют возможности для свидетельства. Третье. Трудности поднимают мужество в других верующих. Обратите внимание на 14 стих. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Из этого заявления видно, что когда Павла отправили в тюрьму, это оказало влияние на всех его соратников, всех его друзей-проповедников. Он знал, что многие из них стали очень смелыми, потому что увидели его смелость. Мужчины и женщины, храбрость заразительна. Гонение может быть продуктивным. И тут возникает вопрос, а что стало бы с Евангелием, если бы не гонение? Разве не интересно, что Бог использовал гонение, чтобы заставить людей сделать то, что Он велел им делать? И они могли бы сделать добровольно. Например, еще в первые дни церкви, когда было дано великое поручение, приоритеты поручения были очень ясны. «Идите в Иерусалим, Самарию, Иудею и до краев мира». Но проблема в том, что Евангелие застряло в Иерусалиме. Господь сказал, «Идите в Иерусалим и начните там, но не оставайтесь в Иерусалиме». Что ж, позвольте мне прочитать вам, что было дальше. Деяния, 8 глава. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Бог использовал гонения для достижения своей цели, а они не пошли бы добровольно. Он послал гонения, и им пришлось пойти. Должен вам сказать, что я сам был свидетелем поразительного воздействия мужественных страданий. Я помню смерть человека по имени Пол Карлсон, который был миссионером в Конго. Я помню историю о Джимми Эллиоте. Уверен, что вы тоже. Он был миссионером у эквадорских индейцев Аука. И Чета Биттермана, миссионера в Колумбии. Эти люди, скорее всего, ответственны за привлечение большего числа миссионеров, чем все остальные миссионерские программы вместе взятые. Когда люди видят смелость, их тянет к ней как магнитом. Библия говорит, что когда Павел попал в тюрьму, и его приятели увидели его цепи, они стали смело проповедовать слово без страха. Четвертое. Проблемы показывают характер нашей дружбы. Это запутанный фрагмент, но если вы внимательно послушаете, мы сможем его разобрать, и вы поймете, что здесь происходит. В 15 стихе Павел говорит, что пока он находился в тюрьме, некоторые по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть ус моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться». Итак, вот что происходит. Павел в тюрьме. Он получает информацию от своих друзей. Они продолжают рассказывать ему, что происходит в церкви. И они говорят ему, что некоторые из его соратников воспользовались его заключением, дабы продвинуться по карьерной лестнице. Они используют трудности, происходящие в жизни Павла, чтобы улучшить свою жизнь. Знаю, что сегодня этого не происходит, но так было в библейские времена. Эти люди не были лжеучителями, они проповедовали Евангелие, но Павел видел, что они использовали его заключение в неблагочестивых целях. Описывая тех, кто проповедовал по неправильным причинам, он использовал интересное слово. Он сказал, что они проповедовали по любопрению. Эта фраза означает «бороться за должность, чтобы люди поддерживали вас». Их целью было заставить людей следовать за ними. Целью Павла было побудить людей следовать за Христом. Они собирали себе последователей и использовали заключение Павла как платформу для проповеди этой вести. Но посмотрите, что сделал Павел. Он не выступал против них, он не послал кого-то, чтобы исправить их, он разобрался с этим. Он попытался прийти к какому-то решению. И вот что он сказал. Он радовался, что о Христе проповедуют, даже если и не так, как ему хотелось. Он знал, что хотя Христос и не уважает мотивы посланника, Христос всегда будет уважать послание. Знаете ли вы, что иногда люди спасаются, слушая послание, проповедуемое кем-то, кто, возможно, даже не знает самого Иисуса Христа? Сила не в посланнике, а в послании. Вы освобождаете послание. Павел говорил, «Мне это не нравится. Я получил откровение о том, кто эти люди». Павла заботило лишь Евангелие. «Мне все равно, кто его проповедует. Мне не нравится то, что они делают. Я не думаю, что они поступают правильно, но, слава Богу, Слово Божие высвобождается». Теперь пятое. «Трудности провоцируют рост в нашей жизни». Он говорит в 20 стихе, «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействию Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Павел сказал, глядя на свою ситуацию, «Я воспользуюсь ей и буду наблюдать, как Бог сделает в моей жизни то, что невозможно было бы сделать, если бы я не попал в эту ситуацию». Кто из вас знает, что трудности разделяют мужчин? Некоторых мужчин они делают лучше, а других нет. Бог заложил в нас ресурсы, которые мы никогда не использовали. Он дал нам смелость, которой мы никогда не знали. Трудности обостряют ваше внимание. Трудности убирают все несущественное и помогают ясно увидеть, как делать то, что нужно сделать. Павел рассказывает о том, что помогло ему в то время. Он говорил о молитвах своих друзей. Он сказал, «Я пройду через это. Я буду освобожден благодаря молитвам моих друзей». У Павла была одна особенность с его церквями. Это называется соглашением взаимности. У Павла были определенные ожидания, когда он молился за своих друзей. Позвольте мне показать вам еще пару стихов. Он сказал, «Непрестанно вспоминаю о вас. Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». Павел сказал, «Я молюсь за вас, но не забудьте помолиться за меня». В послании к Ефесянам он сказал, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». «Наконец, братья мои, молитесь во всякое время обо мне». В первом послании Фессалоникийцам он писал, «Воспоминая о вас в молитвах ваших ночь и день, братья, молитесь о нас». Во втором послании Фессалоникийцам он писал, «Для сего и молимся всегда за вас, итак молитесь за нас, братья». Часто, сталкиваясь с трудностями, мы оказываемся в центре молитв народа Божьего. И именно благодаря этим молитвам мы можем пережить кризис и достичь зрелости. У Павла была одна замечательная вещь. По сути, он сказал, «Я буду молиться за вас, но ожидаю, что вы будете молиться за меня». Молитва — это ответственность, которую мы несем друг перед другом в теле Христовом, не так ли? И когда вы молитесь за кого-то, они будут молиться за вас. Это часть динамики того, что значит быть в теле Христовом. И затем Павел сказал, что было второе, что произошло с ним за это время. За него не только молилось много людей, но он заметил, что также получил обеспечение Святого Духа. Его язык живописен. Эта фраза буквально означает «полное снабжение Святого Духа». Вы замечали, когда проходите через трудности, кажется, что Бог становится ближе к вам? Кто из вас знает, что Бог всегда присутствует в любом месте, как Он когда-либо был или когда-либо будет, потому что Он вездесущ? Не правда, что во время причастия Бог становится ближе к нам, чем на обычном служении? Но в моменты причастия и трудностей мы становимся более чувствительными Господу. Кажется, будто Бог пододвинул к нам стул и обнял нас. Дело не в том, что Бог приблизился к нам, а в том, что из-за ситуации мы подвинулись к Нему. Когда я болел раком, я вынес из этого один из моих любимых уроков. Когда это произошло, я проповедовал по радио по всей стране и получил письма от многих людей. После того, как мне стало лучше, я на некоторое время вернулся за кафедру. Я получил письмо от парня, который сказал: «Дорогой доктор Джеремайя, я знаю, через что вам пришлось пройти. Я наблюдал, как вы проходили через это, и молился за вас. Я хочу сказать вам, что с тех пор, как вы вернулись, вы проповедуете намного лучше». Знаете, это своего рода двусторонний комментарий, потому что я задался вопросом, насколько плохо я проповедовал ранее. Но он сказал: «С тех пор, как вы прошли через рак, вы стали намного лучше, чем раньше». Я думаю, что он хотел сказать что-то хорошее, но вот что интересно. То, что он слушал в эфире, было записями, которые я сделал до того, как заболел. Но однажды, когда я подумал об этом, меня осенило. Это не я проповедовал лучше, это он слушал лучше. Когда люди знают, что ты через что-то прошел, они слушают тебя иначе. Бывало ли такое, что кто-то подходил к вам и говорил: «Я знаю, через что ты проходишь», а в глубине души вы знаете, что человек понятия не имеет, через что вы проходите. Но когда люди знают, что вы проходите что-то, они внимательно слушают вас. Именно с этим здесь имеет дело Павел. А затем он говорит о своей решимости. «Я справляюсь с этим благодаря молитвам святых, благодаря обеспечению Святого Духа, а также благодаря своей решимости». Он был уверен, что выдержит это испытание. Он описывает свое отношение как уверенность и надежда. «При уверенности и надежде моей», — говорит он. И слово, которое он использует, очень актуально. Оно передает идею наблюдения за чем-то настолько пристально, что ваша голова не обращает внимания на все остальное. Вы не видите ничего, кроме одного. Павел знал, что ему предстоит пережить это время, это заточение, эти невзгоды. И в это время его целью было сохранить его свидетельство. Он написал: «Я ни в чем посрамлен не буду». Он сказал: «При всяком дерзновении и ныне, как и всегда». Другими словами, «Я не хочу, чтобы этот тюремный опыт изменил то, кем я являюсь». Мы не можем позволить, чтобы наши трудности определяли, кто мы есть. Мы те, кто мы есть. Трудности — это всего лишь сноска на нашем жизненном пути. Павел был полон решимости использовать свои проблемы как возможность более громко провозглашать Христа. В то время как многие замолчали из-за проблем, Павел увеличивал громкость. Он был полон решимости, чтобы возвеличился Христос в теле его, жизнью ли или смертью. В тот момент тело было совершенно бесполезным для Павла. Он был прикован к римской страже круглые сутки. Но он видел нечто большее. Он был полон решимости, что его тело станет средством возвеличивания Иисуса Христа. В одном из писем Тимофею он описал свою ситуацию так: «За которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». Павел знал, что хоть он был скован, Слово Божие, которому он отдал свою жизнь, свободно текло через его свидетельство. Довольно часто Господь использует трудности в нашей жизни как линзу, через которую можно увидеть Его. Люди часто говорили мне, что их соседи, пришедшие на похороны, или их друзья, пришедшие в больницу, отмечали, что в том, как я себя веду и говорю, есть нечто уникальное. Они этого не понимают, и они спрашивают причину моей веры. Только через испытания и страдания можно укрепить душу. Удивительное богатство человеческого опыта потеряло бы что-то полезное, если бы нам не приходилось преодолевать ограничения. Если бы час на вершине был всем, что у нас было, мы бы никогда этого не оценили. Когда мы переживаем трудные времена, Бог помогает нам понять лучшие времена. Мы были там, теперь мы здесь. Мы оглядываемся назад и благодарим Бога за трудные времена. Но мы благодарим Его также и за радость, которую Он нам принес. Я должен сказать вам, что трудности — это интересная тема. Трудности помогают нам увидеть всю жизнь в перспективе. Павел видел жизнь в перспективе. Далее в этом фрагменте он говорит «жизнью ли то или смертью?». Он сказал: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то так говорил? Я не знаю, хочу ли я попасть в рай или остаться здесь. Павел был настолько влюблен в Иисуса Христа, что его мысль о проведении времени с Господом на небесах затмевала все, о чем он думал на этой земле. Конечно, Павел провел большую часть своего времени на этой земле в тюрьме, так что я могу это понять. Но каждый день он жил в дихотомии этого выбора. Он сказал: «Я не знаю, отправиться ли мне на небеса или остаться здесь». Очевидно, что пришел к выводу, что он нужен церквям в Филиппах. Итак, он принял решение и сказал: «Я останусь здесь и буду с вами по милости Господа». Это отличное отношение. Когда вы становитесь христианином, что-то происходит в вашей жизни и отношении к жизни и смерти. Никто из моих знакомых не хочет умирать, но мы не боимся смерти. И когда мы знаем Иисуса Христа, смерть не является зловещей вещью в нашем будущем, потому что мы знаем, что Господь Иисус Христос поставил свою ногу на смерть и забрал всю силу. Павел считал жизнь и смерть одинаково желанными. Если бы он продолжал жить, он бы познавал, любил и еще больше служил бы Господу. Если бы он умер, то полностью, окончательно и в полноте познал бы Господа. Он разрывался между желанием быть со Христом и чувством долга помочь филиппийцам, и его бескорыстное сердце слуги не имеет себе равных за пределами Иисуса Христа. Нам нужно понять, что боль не приводит автоматически к духовному росту. Трудности не сделают вас духовно лучше, если вы не находитесь в контексте, где возможен духовный рост. Вы можете пойти и найти истории о жестоких семьях, где причиняется боль, и ничего не происходит. Это делает людей хуже. Вместо того, чтобы им помочь, их калечат. Но когда вы проходите через невзгоды в контексте любящего собрания, любящего брака, любящего окружения, любящих соседей, вы обнаруживаете, что начинает появляться душевная сила. Если душе не хватает других питательных веществ, то трудности не будут содействовать росту. Но если вы находитесь в среде, где вокруг вас есть духовные ресурсы, то, проходя через трудности, вы изменитесь.
Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы или вы хотите приобрести Библию, пожалуйста, звоните нам. Наш телефон 0409-2949-04. А также вы можете найти нас на Инстаграм и на Фейсбуке. Напоминаем, что наше богослужение на русском языке проходит каждое воскресенье в 11 часов утра по адресу Русская Баптистская Церковь, 60 Арма-стрит, Виктория Парк. Да благословит вас всех Господь! До новых встреч!
Мой Бог — скала, сокрыт в нем я.
Покров во время бури.
Покой свой вел Господь меня.
Покров во время бури. Иисус — мой источник в земле сухой, в земле сухой, в земле сухой. Иисус мой источник в земле сухой, покров во время бури.
И если враг меня страшит,
меня Спаситель защитит.
Встают ли горы предо мной?
Источник в земле сухой, покров во время.